Как освободиться от пут страстей, от пут привязанностей? Как повернуть свой ум по-настоящему к дхарме? Как очистить поток своей кармы? Вот так думает йогин. Если он не думает о Боге, то он должен думать так. То есть наивысший йогин, он думает не об этом. Он думает о Боге. Ему даже некогда думать, как очистить себя от пут кармы. Его ум занят мыслями о Боге и только о Боге. Но йогин средних способностей думает об этом. Чуть-чуть по-другому. Он думает, как устранить ошибки в воззрении и поведении. Как быть всегда в непоколебимом созерцании? Как совместить воззрение и поведение? Как никогда не терять воззрение? Как углубить созерцание? Какие искусные методы? А вот йог низшей категории, он думает, как освободиться от пут страстей и привязанностей, от эгоизма? Как повернуть свой ум к дхарме? Как очистить поток своей кармы? Наверное, вы узнали, это три типа темперамента. Дивья, Вира и Пашу. Иногда мы чувствуем себя как Дивья. Иногда мы чувствуем себя как Вира, иногда полный Пашу. Потому что ситуации меняются, планетарные влияния на наше тонкое тело меняются, обстоятельства жизни меняются, умонастроения меняются. Но неизменно одно, что неизменно, что мы родились и мы умрем. Это точно неизменно, что есть карма, что есть путь освобождения, что есть святые, которые указали этот путь. Вот эти вещи неизменны. И мудрый человек — это тот, кто держит курс на неизменное, а меняющееся игнорирует. За время моей жизни я видел очень много духовных искателей. Они мне клялись в верности, принимали монашеские обеты, потом уходили, разрывали клятвы в самане, переставали быть монахами, потом снова приходили. Некоторые из них женились, потом разводились. Некоторые из них приходили и говорили, я хочу освобождения, потом говорили, я хочу женщину, я хочу бизнес. Я говорю, ну вы как бы сами разберитесь, вы чего хотите-то? Чего хочу, я знаю. Я не меняю ни своих решений, ни своих санкальп. Но глядя на всю эту катавасию, так сказать, я только улыбался. Потому что это и есть карма живых существ. Потому что живые существа, они фундаментально не разобрались. И тут даже как бы я не могу помочь. Я не могу за живых существ устранить их невидение, вот как-то влезть в их мозг там, и все там вычистить. Они сами должны прилагать. Я могу рассказывать, и любой учитель только. Это и есть состояние сансары, фундаментальная запутанность живых существ, фундаментальное неведение. И святые, глядя на все это, они как бы плачут сквозь слезы. Или смеются сквозь слезы. Да. Столько неведения, столько заблуждений, столько кармы, столько иллюзий. С другой стороны, все это такая великая божественная игра, в которой нет ни одного существа с точки зрения недвойственности, который абсолют сам с собой развлекается. сам себя вводит в заблуждение, сам себя освобождает, сам себе приносит будто бы страдания, сам себя освобождает от страданий. И вот мы должны во всем этом разобраться. И ум-йогин — это постоянное прояснение пути дхармы. И хотя это бурлящее и беспокойное восприятие, называемое умом, появилось одновременно с нашим пробужденным сознанием, то живые существа умудрились заблудиться в бесконечной сансаре из-за невидения собственной сущности. Тогда как, например, Шива, Даттатрея, Васиштха, гуру Брахмананда, они освободились благодаря своему знанию. Шива был изначально свободен, как и Даттатрея. Васиштха по просьбе, так сказать, был введен в заблуждение Брахмой и затем освободился. А святые освободились благодаря своему знанию и тапасе. Так или иначе, все они пребывают в измерении свободы. И количество тел шести миров сансары, в которых нам довелось влачить существование, не поддается исчислению, так говорится во многих текстах. Наши тела, которые мы принимали, не поддаются никакому исчислению. И это тело одно из многих. И все это было тщетно. С другой стороны, если мы пришли к дхарме, это не было тщетно, это привело нас к дхарме. И вот сейчас нам выдался единственный шанс, очень драгоценный, родиться людьми. И если мы не будем практиковать методы, позволяющие избегать рождения в низших мирах сансары, то неизвестно, куда мы попадем после смерти. И в каком бы шести миров мы ни родились, нам не суждено избежать страданий. И вот страдания заключены в природе нашего эго, когда мы действуем из неведения, когда мы действуем из привязанности, действуем из отождествления, когда мы хотим получить чего-то и порадоваться чему-то, получить счастье из невежественного состояния. Уже в этом заключены страдания. Ну, например, люди женятся из-за привязанности. Они уже подписываются под страданиями. Потому что оборотная сторона привязанности – это страдание. Но они этого не понимают. Силы сознания не хватает, чтобы увидеть в перспективе свою жизнь, свои отношения. Видна только небольшая перспектива. Вот мы будем счастливы, мы будем сейчас наслаждаться. Человек радуется получению какой-либо вещи. Оборотная сторона – страдания. Но он этого не понимает, он не видит перспективы. И вопрос-то не вещь плоха, не сама женитьба, а привязанность. Кто-то может сказать, так а если привязанности нет, то это все и не надо. Да, не надо. Там-то и дело, что вся жизнь человеческая, она существует в том виде, как есть, она существует благодаря привязанности. А привязанности возникает из-за неведения. То есть невидение – это значит, я не распознаю свою собственную природу, ищу счастье где-то, ищу где-то. Я промахиваюсь мимо своей природы, я не попадаю. Так вовсе недостаточно просто иметь человеческое тело. Необходимо использовать его для настоящей духовной практики прямо сейчас, чтобы в момент смерти ни в чем было раскаиваться и не было стыдно за себя. Даже если мы занялись дхармой, вовсе недостаточно соблюдать только одно лишь какое-то религиозное обличие. Мы должны отсечь по-настоящему всякую зависимость от начинания и удовольствия этой жизни. Конечно, это касается монашества еще больше. Но на самом деле это касается всех зрелых душ. Потому что с точки зрения кармы, реинкарнации, ну, как бы, монахи, миряне, они все одинаково перерождаются. Не бывает так, что, там, говорят, монахи реинкарнируют, а миряне, они же миряне, они могут не реинкарнировать. Все одно и то же. Тут нет разделения никакого. Все, что вы очистили, все, что вы обрели, оно все ваше. Вся карма, которая осталась, она тоже вся ваша. Монашество – это просто статус, удобный для освобождения. Аскетичный статус. Если карма саньяси живет как монах и практикует как монах, то он тоже настоящий монах, он также идет к освобождению. И если монах не практикует, если он также в привязанностях находится, как мирянин, то он мирянин в оранжевой одежде. Так или нет? Конечно, так. То есть статус – это возможность. Так, если мы не отсечем привязанность, начав практиковать с колеблющимся умом, привязанным к деньгам, имуществу, друзьям, близким, родине, то наш ненасытный ум послужит новой причиной. Объекты привязанности станут условиями, чтобы Мара создал нам препятствия. А потом, попав в среду обычных, непрактикующих людей, дело заканчивается тем, что мы оставим путь дхармы, путь накопления заслуг. Поэтому святые говорят так обычно: умерьте ваши аппетиты, умерьте ваши запросы. Не ищите лишнего, не желайте лишнего, если вы встали на путь освобождения, потому что все лишнее будет вам мешать. Это как вы собрались на Кайлас и взяли с собой двухместную палатку, валенки, примус и такой огромный рюкзак. Очень много косметики, большие запасы еды. Вы просто не дойдете. На Кайласе там каждый килограмм в 5 раз тяжелее. Вам многие вещи не понадобятся. И вот часто люди, не осознавая, они отправляются в путешествие дхармы с большим рюкзаком, и этот рюкзак их тянет. И потом они чувствуют, что он их очень сильно тянет, но и оставить они не могут его. Тогда они что думают? Надо разворачиваться. Надо пониже опуститься, слишком тяжело идти. Но освобождение – это духовный кайлас, который вы решаете покорить. Значит, духовному кайласу надо идти налегке, оставляя привязанности, оставляя эго, оставляя ум. И вот что должно заменить привязанности, заменить эго? Вера, преданность, сострадание, заслуги. Это все внутренние вещи, но их надо постоянно накапливать, постоянно работать над собой. Поэтому говорят: умерьте запросы в отношении одежды, еды, общения. Особенно если вы стали монахами. Не выбирайте, что вам дают. Пусть выбирает управляющий, пусть выбирает повар. Не делайте заказы, что вам нравится, что вам не нравится. Какая разница? Это вам не поможет. Повар, у него такое служение. Управляющий, да, это его, ему поручили это. А вам это зачем? Если просад пригодный, не слишком такой, как бы, вообще, который ни в какие рамки, его можно есть. Еда должна быть полезной, но не надо об этом слишком много думать. То же самое касается и одежды, мебели. Если мы не помним о непостоянстве, нам всегда что-то надо. Даже став садху, нам все равно что-то надо. Мы это воображаем, мы все время планы какие-то. Как говорят, молодой практикующий, он пройдет даже мимо куска золота. А старый практикующий, он даже драную подошву подымет. Потому что еще у молодого сильнее отречение, а старый еще знает, у него много клеш. Много кармы еще остались. У него есть привязанность. Но надо иметь такое отрешение, как у молодого практикующего. То есть с годами. Почему? Потому что старый практикующий прошел поверхностный уровень отречения, так? Он уже опустился в подсознание. В подсознании настоящая карма, она же не на поверхности. Надо через годы сохранить такое же отрешение, как у молодого практикующего. И один святой так говорил. Практик, полностью отрешившийся от пристрастий, проводит границу, оставляя все мысли о привязанностях. И его ум не трогают 8 мирских забот. Вы должны провести границу. Вот так. Эта граница в вашем сознании должна быть очень четкая. Иначе как бы вы, как садху, не станете сильным, не станете целостным, не станете мудрым. Потому что садху с годами должен становиться сильнее, не слабее. Если он становится слабее, это значит, ну, он не практикует реально. Он не слушает своего гуру, не слушает писания, он ничего не делает. Он как бы тот, кого в дзен называют мешки для риса, вешалки для одежды. Ну так, носит одежду. Настоящий садху, он всегда трудится, всегда работает. Высший садху, он в Боге просто, он поглощен Богом. Но тот, кому не удается быть в Боге, счастливым в Боге сразу, он просто целенаправленно трудится, целенаправленно работает. Тогда из него получается настоящий садху. То есть вы должны задать себе вопрос, через 10 лет, через 5 лет, через 12, получится из меня настоящий садху? Или прошу, получился ли из меня садху? Если получился, можно себя поздравить. Значит, вы можете брать серьезное служение, вы можете вести тапасию. Если не получился, задать вопрос, над чем мне надо работать? Что сделать, чтобы получилось? Если получился на 2/3, как эту 1/3 одолеть? Что надо, как надо работать еще? Говорится, в противном случае, смешивая дхарму с 8 мирскими заботами, вы погубите себя таким же образом, как если бы вы поедали пищу, смешанную с ядом. Потому что эти 8 мирских забот сводятся к предвкушениям благого и опасениям дурного, которое на самом деле является страстью или ненавистью, если посмотреть на них изнутри. Внешне они могут принимать какие-то обличия разные, там, духов, еще кого-то, с которыми вы не расстанетесь до тех пор, пока ваш ум не освободится от страсти и ненависти. И вот в такой ситуации препятствия духовной жизни йогину постоянно докучают, и им не будет конца. Поэтому следите за собой, вновь и вновь проверяя свой ум на наличие амбиций, 8 мирских забот и привязанности к этой жизни. И усердно устраняйте такие пороки. Если вы держитесь за эти 8 мирских забот в глубине ума, скрывая свой подлинный лик под религиозным обличием, или пытаясь что-то заработать на таком лукавстве, это не приведет вас к освобождению. Согласно поговорке, покинув родину, вы уже реализовали половину дхармы. Святые говорят, поэтому оставьте свой дом и скитайтесь по незнакомым странам. Вот как минимум. Падмасамбхава в каком-то тексте говорил, родной край — темница демонов. Потому что привязки сильные, сильные привязки. И вы не должны быть монахом, которого все время тянет туда, на родину. Как там без меня? Ты монах, забудь. Ты монах, все, этим все сказано. Без тебя все хорошо там будет. Сансара без тебя не перестанет существовать. Кармы не перестанут существовать. Все, что положено в сансаре, без тебя прекрасно будет. Не думай, что она по тебе сильно скучает. Наоборот, она через тебя имеет надежду. Она думает, вот, от нас хоть один сумел. А если ты не оправдываешь эту надежду, вся их надежда рухнет. То есть через твою шакти, через твое отречение, через твою джняну, через твою веру, вся сансара, все люди, связанные с тобой, будут иметь надежду устанавливать связь с дхармой, с монахами и освобождаться. То есть это на тебе тоже ответственность определенная, чтобы не подвести эту надежду, потому что у них самих никакого шанса нет. Но если ты достигнешь просветления, то 6 поколений вперед, 6 поколений назад через тебя могут войти во врата дхармы. И вот истинный йогин, он становится вратами дхармы для других, живущих в сансаре. Говорится, по-хорошему расстаньтесь с родными и друзьями и не слушайте их, если они будут пытаться препятствовать вашей практике дхармы. То есть очень важно, по-хорошему. Если вы выбираете путь отречения, эта лекция как бы для монашествующих, прежде всего. Те, кто настроен на такой путь. Конечно, это не лекция для карма-саньяси. И такие советы не дают тем, кто живет в карма-саньяси, в миру. Раздайте свои деньги и имущество в виде подаяния и живите на милостыне. Монахи живут на милостыне. Они не хранят денег, не пытаются заработать, не берут долг. Коллективная собственность. И такой образ жизни очень важен. Вы не должны владеть чем-либо, вы не должны запятнать себя владением. Бывает, вы делаете служение, у вас через руки проходит все, но вы не должны ничего себе присваивать. Это все не ваше. Вот раз и навсегда себе. Ни одна табуретка не моя. Ни один тапочек не мой. Ни один рубль не мой, ни одна гривна. Потому что я в обетах монах. Я могу это использовать в соответствии с уставом санги, да. Оперировать. Многие, мы доверяем друг другу. Садху обычно могут там в пакете миллион передать, не считая. У нас другое отношение к деньгам, материальной шахте. Потому что мы самайные братья и сестры, мы в обетах, и мы живем не для этого. Но надо следить всегда за своим умом, чтобы не было цепляний, бдить честь монаха своего. Развивайте в уме бесстрастные отношения к объектам наслаждения, осознавая их как источник потенциальных препятствий. То есть любые объекты наслаждения – это источник потенциальных препятствий. То есть в объектах наслаждения сокрыта радость. И все живые существа пытаются получать наслаждение от чего угодно. Ну, сливы вы увидели, во дворе сорвали и съели. Вкусно, отлично. Цветочек увидели, понюхали, тоже здорово, приятно. То есть это формы питания. Однако, когда вы наслаждаетесь бездумно и переходите грань, в сливах, цветочках ничего такого нет плохого. Можно их есть, там, нюхать. Но всегда есть грань. Когда вы переходите грань и начинаете больше хотеть наслаждений, привязываетесь, забываете о своей внутренней аскезе. Там, после слив, цветочек, машины, красивая машина. После машины девушка, брат, девушка или парень. После девушка, парни, красивый костюм, ум же он ведь работает. То есть ему только дай питаться, чем он идет, как бы. После этого целое ветвление, деньги нужны на все это. После этого проекция, а как бы я это мог, а как бы я мог так наслаждаться. Как про того монаха, когда он медитировал, и в хижине там была мышь, и мышь прогрызла, там священный текст сгрызла. Он подумал, надо кошку купить, вернее, взял кошку, привел, чтобы кошка охраняла его хижину и священный текст. Но кошке надо молоко. Чтобы молоко добывать, нужна корова. Завел корову, начал доить кошку молоком, питать кошка. За мышью бегает, все вроде порядок. Но потом подумал, ну это много уже, хозяйство целое. Нужна жена. Завел жену, жена дует корову, корова дает молоко. Молоко пьет кошка, кошка гоняет мышь, все пределы. Но когда жена невозможна, с женой просто так жить. Это уже дети, логика сансары уже двигается, появились дети. А чтобы детей кормить, нужно поле уже, нужно пахать в поле, добывать, хозяйство нужно и прочее. И он уже обнаружил, что он же тяжко с утра до вечера пашет в поле, чтобы прокормить детей, жену, чтобы жена доила коров, корова давала молоко, молоко пила кошка. Кошка гоняла мышь, он подумал, как глупо все, из одной мыши вся эта сансара так все развилась. А причина этого – одна мышь. Он понял все это, бросил, осознал все. И вернулся к изначальному состоянию. Таким же образом ум в сансаре, он так думает, если вы не бдите его, если вы не следите за умом, он все время пытается разрастаться. В монашестве просто, в том смысле, вы действуете по правилам. Всегда в монашестве живите по правилам. Какой бы вы ранг, статус ни занимали, 12, 60 лет в монашестве или 1 год, всегда живите по правилам. Почему? Правила не для фиксированных идей, а для того, чтобы они вас защищали. То есть это ваша защита от вашей кармы, от вашего ума. Никогда не отходите от них. Старайтесь в мелочах их соблюдать. Ум имейте свободным от правил, вне концепций. Во зрении будьте свободным, а в поведении будьте очень тщательным. Потому что это ваша тапаси, которая сохранит вас как сильных садху. Когда обретете ситхи иллюзорного тела, ситхи радужного тела, можете отбросить все правила. Только соблюдайте их для других. Итак, садху – это тот, кто избегает чрезмерных удовольствий. Он тщательно контролирует свой ум, чтобы ум не просил удовольствий. Раз. И не получал удовольствий. Два. лишних. Это не значит, что садху живет без радости и без счастья. Садху учится получать удовольствие в Боге. Садху учится получать удовольствие от дхармы, от служения, от медитации, от почитания божественного. Всех остальных удовольствий он как бы так относится на дистанции. Либо если он переживает удовольствие, то только в соединении с воззрением и созерцанием, по-йогически. То есть он не нюхает цветочек просто так, а он получает удовольствие, в созерцании находится, находится в воззрении, он не наслаждается. Наслаждающийся в нем Бог в это время, если он осознанно делает. То есть садху отказывается быть наслаждающимся, быть получающим удовольствие. Он все время совершает маха-ягью, мы об этом много говорим. В этом сущность карма-йоги, бхакти-йоги. Наслаждаюсь не я, а наслаждается Бог. А я Богом только наслаждаюсь. Сансарными объектами я не наслаждаюсь. То есть запретите своему уму бездумно просто наслаждаться. Скажите, я буду только Богом наслаждаться. И даже если что-то воспринимаю, это буду отдавать Богу. Через как? Через созерцание, через поддержание безупречного воззрения. Я проясню, как это именно. Это называется практика интеграции. То есть интеграция означает, глаза видят, уши слышат, руки осязают, нос обоняет, ум воспринимает концепции, но наслаждение не происходит. То есть в вас получает наслаждение только атман, а не ум, а не тело, а не индрии. Вот это принцип интеграции. Махаячна совершается. Однако, чтобы выйти на этот уровень, надо сильным практиком быть. И всегда вы должны получать, понимать грань. Где грань, где я органам чувств позволю получать даже такие осознанные наслаждения. Там есть музыка, еда, просто радость от общения. Радость от созерцания заката. То есть мы не говорим вообще о наслаждениях мирских там. Об этом мы даже не разговариваем. Мы говорим просто о принципе наслаждения, которое получается через органы чувств. И такие даже простые наслаждения, так сказать, невинные, мы должны их контролировать. Потому что и с помощью невинных наслаждений можно так же быть в сансаре, как и с помощью секса, наркотика, рок-н-ролла, казино, марихуаны, чего угодно. То есть принцип-то одинаковый, что грубые, там, грязные, сансарные мирские наслаждения, что тонкие, а принцип тот же самый. Ум может также и от самых маленьких невинных наслаждений также погрязнуть в сансаре. То есть в принципе один и тот же. То есть вы едите виноград, кто-то нюхает кокаин, а привязанность-то одна и та же. Вот. Если вы потакаете в чувстве вкуса винограду в это время, да, если у вас нет осознанности, ну, это похожие вещи. Сансарная зависимость одна и та же. Если вы не удовольствуетесь малым, то вашим запросам не видно будет конца, и Маре не составит труда вас совратить. Мары разные бывают. Мара – клеш, когда омраченное состояние кармы нас смущает. Мара – сканд, когда привязанность к пяти оболочкам нас смущает. Мара – смерти, когда возникают препятствия к жизненной силе, влияние грах, злых планет, захватывающих душу. Мара – сын небожителя, когда появляются различные тонкие силы, эгоистичные способности, когда наша гордость вызывает к ним цепляние. И вот тогда мы становимся уязвимыми для мар. Как бы вас ни хулили или ни превозносили, не пытайтесь ничего опровергать или доказывать в страхе или надежде. И не принимайте это за истину. Пусть говорят, что хотят, словно речь идет об иллюзиях, о сне, о давно умершем человеке, а не о вас. Бывает, мы опровергаем какие-то сплетни о нас, слухи, но не потому, что мы привязаны, потому что это политика определенная. Но у нас, у самих нет привязанности к тому, что о нас говорят. Мы не стремимся быть одобряемыми обществом. Это только служение. В личном смысле мы не ищем признания, одобрения общества. мы от него не зависим. Но как служение это надо делать. Потому что служение, миссионерская работа предполагает правильную связь. Это только как служение. Не следуйте ни за кем, кроме опытного учителя, который доступно и грамотно объясняет необходимые вещи. Будьте в гармонии с любой ситуацией, будьте в меру дружелюбны и не подводите других. Когда кто-то создает серьезные препятствия для вашей практики, будьте непреклонны, как железная гора, которую пытаются сдвинуть шелковой лентой. Если вы будете безвольно и податливо гнуться в любую сторону, как трава на ветру, это никуда не годится. Имеется в виду, будьте непреклонны не во взаимоотношениях с омайными братьями и сестрами, а в отношении с миром, если что-либо или кто-либо вам создает препятствия. А в отношении с омайными сестрами и братьями нужно очень гибким быть, смиренным. Но когда вопрос встает, когда снаружи, вовне, сансарные обстоятельства пытаются нам создавать препятствия, мы должны проявлять твердость здесь. Иногда говорят, вот, мой супруг запрещает мне практиковать, как, что мне делать? Ну так поменяй супруга. Вот такого, чтобы не запрещал, в чем-то проблема. Значит, что это за практика? Какую бы практику вы ни выполняли с самого начала и до полного завершения, соблюдайте свои обязательства, следуйте своему первоначальному обету. Несмотря на удары молний сверху, наводнения снизу, камнепады со всех сторон и даже угрозу жизни. Когда вы вступаете в ретритную практику, очень важно соблюдать обеты. Все, что обеты вы приняли, мауна и прочее, следует соблюдать. Не должно быть так, что вы приняли ретритные обязательства, а потом там общение, там записки, там отвлечение, в конце концов ретрит вырождается. Особенно если вы такие аскетичные ретриты начинаете практиковать. У нас есть расписание, где ретритные правила расписаны на 24 года вперед. То есть уже очень много в программе обучения, просто надо брать и выполнять. Однако мало кто может выполнить, если человек не настоящий садху, такие уровни расписания. Монахи могут выполнить, потому что они живут монашеской жизнью. Карма саньяси, если они полны решимости, полны веры, тоже смогут выполнить. Но для этого надо работу проделать. С самого начала приучайте себя к распорядку с периодическими сессиями, перерывами, приемами пищи и отдыха, не потворствуя старым привычкам. Когда вы пришли в монашество с юности и до самой старости, нужен распорядок, нужна ежедневная садхана дисциплина. Приняли карма саньясу, приняли прибежище, то же самое. Не отклоняйтесь от распорядка садхана. Самодисциплина должна стать вашей сущностью. Без самодисциплины ничего не получится. Значит, каждый день нужно постоянство в выполнении практики. Махашанти в одно и то же время. Не опаздывать на махашанти. Подниматься, когда нужно. Только когда человек болен, он может свою дисциплину уменьшить. Садхана, ежедневная садхана. Путь сахаджаяны – это путь спонтанности вообще-то. Это такой свободный путь, путь полной естественности, путь всеприятия, путь игры. Очень приятный путь. Когда о нем говоришь, люди сразу радуются. То есть они чувствуют свободу от одних слов о пути. Всеприятие – это значит, можно принять все. Спонтанности можно вообще не ограничивать себя. Недеяние вообще можно ничего не делать. Ну кто ж по такому пути-то не пойдет? Путь трех свобод означает, тело, речь и ум отпускается полностью на свободу. То есть, ну, делай, что хочешь вообще. И телом, и речью, и умом. Ну, вообще никаких ограничений. То есть, абсолютная полная свобода. Конечно, это людям нравится. Но это путь для душ, которые овладели очень глубокой дисциплиной. Которые имеют внутри себя встроенную дисциплину самоосознавания. То есть это путь аватхутов, ситхов, безумных мудрецов, реализованных душ. То есть к нему надо подняться. Это наш идеал, но часто это не наша наличная данность в данный момент. То есть мы движемся к этому, но это нужно воспитывать в себе. Какой бы простой или сложной практикой вы ни занимались, не позволяйте себе сбиваться, прерываться и оставаться в обыденном состоянии даже на миг. Сбалансируйте темп своей практики. Во время ретрита не встречайтесь с другими лицом к лицу, не разговаривайте, не занимайтесь никакими делами. Оставьте все отвлечения беспокойного ума. Ваш ум должен находиться в осознавании своей природы, не покидая его ни на миг. Как клин, вбитый в землю, все качества и знаки практики ретрита на внешнем, внутреннем и тайном уровне тогда проявятся. То есть знаки внешнего, внутреннего, тайного уровня в ретрите появляются, если вы соблюдаете все принципы ретрита. Количество необходимых садхан, призываний, сессий, мауна и прочее. И вы можете подумать, произошло нечто очень важное, мне надо поговорить, встретиться, потом я вернусь к распорядку. В таком случае вы просто потеряете силу своей практики. Таким же образом, повседневная жизнь не в ретрите, а в повседневной жизни, она должна напоминать такой как бы полуретритный режим. Ретрит, он начинается и заканчивается, но монашеская жизнь, она продолжается. И продолжение монашеской жизни, оно тоже должно носить такой легкий привкус ретрита. Как будто вы его сильно не покидали. Практика не прекращается. В некоторых католических бенедиктинских монастырях у монахов нет ретрита, но у них просто всю жизнь молчание. Как принял монашеские обеты, так и на всю жизнь молчание. Должна быть определенная стадия строгости к себе, не к другим, в отношении своей монашеской жизни, правил, обетов, самаи, садханы, распорядка. И она не должна уменьшаться с годами. Напротив, с годами вы все время вы должны становиться все более искусными в их соблюдении, знать, когда соблюдать, как. Бывают разные обстоятельства, бывают невозможно соблюдать распорядок, переезды и прочее. Именно даже в таких условиях надо брать и соблюдать, стараться насколько возможно. Тогда вы, как монахи, будете иметь настоящую духовную силу. И вы сможете помогать другим. Ваш авторитет среди других будет подкреплен вашей духовной силой, вашей энергией, вашими духовными знаниями. Если у вас нет тапаси внутри, вы не можете другим ее передать. Чтобы передать что-то, надо всегда иметь внутри, а где его взять? Или божественная милость, или тапас, чтобы получить божественную милость. Другого способа нет. Почему один человек может передавать другим, другой нет. Это зависит либо от кармы, либо от уровня тапаси. Это такая прелюдия. На самом деле, я собирался дальше комментировать главу из Йога Васиштхи. Мы немного ее прочитаем.
Рама, кто идет по высшему пути, хоть и обитает в этом теле, работающем по инерции, как гончарный круг, тот не загрязняется действиями, которые совершаются или будут совершены.
Чтобы не загрязняться действиями, которые совершаются, будут совершены, вы должны быть все время бдительными, все время осознанными. И вы не должны делать, вы должны служить и играть. Вернее, играть вы не можете, даже если вы захотите играть, это не получится. Но через вас будет играть Абсолют, если вы осознаны и пребываете в самоотдаче. Вот если вы осознаны, пребываете в самоотдаче, игра Божественного будет через вас происходить. Тогда деяния не запятнают вас. Но тогда в этом случае ни одного эгоистичного деяния вы не можете совершить. Вы служите только Богу, в вашей жизни нет ничего личного, ничего лишнего. Поскольку вы очень осознанны и воспринимаете только Бога в себе.
В его случае тело существует для его собственного удовольствия и для освобождения его души. Он в нем не испытывает несчастья. Для невежественного человека это тело является источником страданий, но для просветленного это тело – источник бесконечного наслаждения.
Энергии тела очень сильны. Мы очень зависим от энергии тела. Стоит вам съесть что-нибудь, и прана поменялась, если пища тяжелая. Стоит заболеть, праны поменялись. Свара меняется в теле каждые 2 часа. В течение часа элементы воды, огня, ветра, пространства тоже меняются, оказывают влияние на вашу медитацию, на ваше умонастроение. Энергия тела определяет наше сознание очень сильно. Но для святого тело – это источник энергии, энергии кундалини, когда он может переживать энергии блаженства в чакрах, вводить ветры в сушумна-нади. Тело его не вводит в заблуждение, потому что он управляет энергиями этого тела в достаточной степени. За счет чего такое управление происходит? За счет пребывания в природе ума и за счет объединения природы ума с таттвами тела.
Пока оно существует, мудро черпает в этом великое удовольствие и наслаждение просветления. Когда его жизнь заканчивается, он не считает это потерей.
В чем удовольствие и наслаждение от обладания телом? Это не просто, что вы просто наслаждаетесь этим телом ради наслаждения. Есть тантрический принцип Маха-Сукха, принцип Сукха-Шунья, блаженство-пустота. Все дело заключается в том, что с помощью кундалини-йоги мы должны переживать в теле несколько видов блаженства. Есть восходящие виды блаженства, есть нисходящие. Так же, как в чандали-йоге, когда энергия поднимается. В чакрах и в теле переживаются виды блаженства, если энергия циркулирует. И когда энергия нисходит, эти блаженства таковы. От сахасрары до аджны – ананда, радость, от аджны до вишудхи – высшая радость, от вишудхи до анахаты – запредельная радость, и от анахаты до манипуры – вместе рожденная радость. И вот эти 4 блаженства – когда они распознаются в созерцательном присутствии, они дают очень глубокие переживания пустоты и самадхи. То есть это не надо думать, что просветленный переживает блаженство от обладания телом, ну, потому что он использует это тело для наслаждения. Речь идет о йогических блаженствах. То есть мы используем тело особым образом. Мы переживаем блаженство в теле, но особым образом. Через кундалини-йогу, через шачакра-йогу и созерцательное присутствие в объединении с таттвами тела. Есть садханы, называемые сахаджа-крии. Когда мы входим в созерцание и объединяем различные состояния природы ума с телом. Например, шамхави-мудра плюс тело. Божественное величие, божественная гордость плюс тело. Плюс Муладхары чакра, И в таком соединении переживаем три тантрийских действия – испускание, поглощение и пребывание в единстве. И так на каждой чакре. Есть книга «Путь божественного сознания», где описаны санкальпы созерцательные для сахаджа-крии. Все эти сахаджа-крии являются очень глубоким, таинственным учением ситхов, которое позволяет растворять татвы тела, достигать высоких результатов созерцания, пребывая в недеянии и созерцательном присутствии. Это очень глубокие учения, мало кто ими может даже воспользоваться, даже понять их. Но если вы можете их пользоваться, вы становитесь настоящим мастером практики. Вот об этом речь, когда мы говорим о использовании энергии тела. У нас есть тело, в теле есть чакры. В чакрах есть энергии и сокрытые божества. Например, в нижних чакрах, пока они не очищены, они представляют собой набор клеш. Но когда мы начинаем их очищать с помощью шат-чакра-йоги, созерцания, энергии в нижних чакрах обнаруживается как наша внутренняя сила. В Муладхаре – дакини, в Свадистане – ракини, в Манипуре – лакини, в Анахате – якини, а в Вишудхе – хакини. Внутренние божественные силы начинают очищаться, пробуждаться. И мы их обнаружим как нашу собственную шакти, благодаря созерцанию и сахадж-криям.
Для просветленного человека само тело – источник бесконечного наслаждения. Оно считается носителем мудрости, потому что носит его в этом мире, в котором он бродит свободно и приятно. С помощью тела мудрый воспринимает ощущения, находит дружбу и привязанность других, для него это источник обретения.
Святые используют тело для того, чтобы устанавливать связь с другими живыми существами, чтобы проповедовать, чтобы передавать дхарму, чтобы проводить божественную волю. Они не используют его ради чувственных удовольствий, ради достижения эгоистичных целей. И уж тем более они вообще не считают себя телом и не отождествляются с ним. Они его используют как инструмент, как автомобиль. И чтобы в этом теле переживать блаженство, вы должны контролировать свою прану. Контролировать свои желания, особенно не допускать утечек энергии, особенно сексуальной энергии. Очищать каналы, очищать чакры. Соблюдать дистанцию в отношениях, не брать на руки животных, не есть плохую пищу. Тогда ваше тело, ваши праны будут в порядке, постоянно выполнять практики. Когда каналы достаточно чистые, вишну-грандхи, брахма-грандхи, шива-грандхи разрушены, энергия циркулирует, действительно это тело превращается в источник блаженства. Оно дарует нектар, в нем циркулируется энергия, божества и дакини исходят из него. Оно становится божественным инструментом, который вы полностью подчиняете Богу. Зачем его подчинять Богу, кто-то может подумать. Если оно мое, как я его могу подчинить Богу? Тут такой секрет можно раскрыть. Дело в том, что оно уже изначально подчинено Богу и так. Оно уже Богово. Поэтому факт подчинения Богу – это такая тавтология. Просто вы осознаете этот факт, что оно уже подчинено Богу. Вы делаете это осознанно. Оно не принадлежит вам. Оно не подчинено вам. Это ваша иллюзия. Вы думаете, что оно подчинено вам. Оно не так. И вот подчинение тела Богу, подчинение эго Богу – это как бы просто осознание правильности этого факта. Вот этот факт, это значит, мы осознаем принцип изначальной гармонии, изначального вселенского закона. Те, кто не осознают, ну, просто не знают этого. То есть тело каждого существа подчинено Богу. Каждого. Потому что изначальное оно не его, оно Богово. Но свобода воли у нас есть некоторые, и когда мы не хотим, не понимаем этот факт, у нас возникает иллюзия, что наше тело наше, что наши праны наши, что наш ум наш, и мы можем их употребить на чувственное удовольствие, на эгоистичное удовольствие. И вот за этим идут страдания. потому что мы отходим от фундаментального принципа мироздания. То есть, когда человек страдает, сразу может сказать, страдаешь? Да. Все, ты отошел от фундаментального принципа мироздания. Ты не Бог виноват, не Бог создал твои страдания, ты сам отошел. Страдаешь, несчастье? Да. Ты просто отошел. Вернись, страдания исчезнут. Просто вернись в этот фундаментальный принцип. В фундаментальном принципе мироздания душа едина с Богом, страданий нет, есть только блаженство, ананда. Но свобода воли, часто живые существа свободу воли так используют, что они слишком далеко отходят, слишком привязываются к нечистым кармам, к нечистым мыслям, нечистым пранам, и кажется, что они не в силах даже ничего сделать, что эти страдания их сильно держат. Тогда предписывается тапасья, предписывается садхана. Нужно очень упорно отрывать свой ум, буквально отрывать от этих карм и возвращать в это фундаментальное сознание назад. Да, может быть, ты не можешь вернуться прямо сейчас, тогда выполняй тапасью, выполняй садхану, выполняй самодисциплину, и через некоторое время ты обязательно вернешься.
Просветленный человек правит счастливо в городе, называемом телом, как король небес Индра правит в своем царстве. Тело не подвергает мудрого искушениям похоти и жадности, не позволяет непониманию или страху проникнуть в него. Интеллект, управляющий телом мудрого...
Если вы утром сделали асаны, сделали пранаямы, если тело легкое, если каждый день вы упражняетесь, если вы контролируете еду, контролируете сексуальные желания брахмачарий, как тело может взять над вами контроль? Оно не может взять. Оно может еще болеть из-за грах, но в общем тело уже не контролирует вас. Если вы постоянно работаете с праной, занимаетесь пранаямами, как тело может вас контролировать через прану? Оно не может контролировать, вы контролируете прану. Если вы созерцаете природу ума, как ум может вас контролировать? Если вы занимаетесь концентрацией, воспитали свое сознание, если вы не привязываетесь ни к каким информациям, через это вы становитесь свободными.
Интеллект, управляющий телом мудрого, не заманивается тем, что невежественный человек называет удовольствиями, но остается внутри себя в состоянии созерцания. Воплощенное существо приходит в слабый контакт с телом, пока тело существует, но не затрагивается его уходом, как воздух касается существующего горшка, но не того, которого нет.
Whoa.